мы говорили о том, что к Богу можно подойти тремя способами. К Богу как? К мысли, к идее Бога. Да, я вас, простите, я возвращаюсь, значит, к чему? Я от Декарта начал. Так вот, Бог придумал человека, а человек придумал Бога. Часто вот эти вот выражения варьировались. Но для того, чтобы, знаете, как-то редуцировать их смысл. Мы часто редуцируем в материализме смысл многих великих вещей. Это очень много примеров можно привести. Вот, например, знаменитая спортивная пословица. «В здоровом теле здоровый дух». На всех, по-моему, транспарантах ее писали. Забыв о том, что в древности, в Риме, эта пословица звучала так. «Надо молиться богам, чтобы в здоровом теле был еще и здоровый дух». Наш лозунг знаменитый «Миру мир». Что это такое «Миру мир»? Обрезание. Обрезание мыслей и идей. «Я, — говорит Господь, — истрадавшемуся миру, который через десятиричное «и», принес мир свой, который через пишется через восьмеричный, то есть умиротворение, мир иной, иного бытия. Миру я принес мир. Мир мой даю вам. Понимаете? Все это, все, так сказать, все эти выражения оболганы и редуцированы до клише, которые потеряли совершенно свой смысл. И напоминают уже не еду, а жвачку. А вот действительно, все это имеет висток свой глубокий смысл. Так вот, я хочу сказать, что все эти спекуляции насчет того, что Бог создал человека, а человек придумал Бога, или а вот Бог всемогущий, Он может создать камень, который никто не может сдвинуть, а может ли Он после этого его сдвинуть? Вот представьте, что такого рода выражения, они все в христианстве разрешаются. Вот на последнее скажу, может ли создать такой камень? Может, отвечает христианство. Такой камень человек. Такой камень человек. Антиномия это, именно, так сказать, кульминация явилась в богочеловечестве Иисуса Христа, где божественное соединяется с человеческим. Невозможное становится возможным. А что касается вот этой мысли, что человек придумал Бога, на этот счет мы можем быть в христианстве абсолютно спокойны. Такого Бога, как в христианстве, придумать невозможно. Это совершенно точно можно сказать. Это не объяснишь даже комплексом, каким-нибудь болезненным комплексом, желанием поклонения, почитания. Имение кого-то выше, да? Хотя это на самом деле не комплекс, а заложенная в человеке потребность. Если нет почитания высшего как Бога, начинает человек почитать что-то другое, обожествлять, обоготворять что-то другое. Но даже если, так сказать, здесь определенная ветвь психологии взбунтуется и скажет, что так не должно быть, что гармоничный человек не должен никому поклоняться, что человек здоровый, не должен искать, так сказать, перед кем заискивать, то можем смело сказать, что такого Бога, как в христианстве, придумать невозможно. Можно придумать того, кто сильнее тебя, чтобы поклоняться ему. Но почитать того, кто сильнее тебя, потому что он, наоборот, как бы вывернулся наружу, наизнанку, пришел и отдал себя ради тебя, придумать это невозможно. Религиозная мысль, кроме христианства, такое придумать не может. Почему апостол Павел и говорит замечательные слова, что крест Христов, который мы проповедуем, для эллинов безумие, для иудеев соблазн. Давно нет уже тех иудеев и тех эллинов. Давно уже эту фразу следует понимать в смысле переносном, имея в виду определенные типы людей под иудеями, эллинами. А суть остается, действительно, планета совершает новый виток, новые сейчас какие-то веяния, новые поколения растут, которые не знают даже элементарных вещей, которые, казалось бы, должен человек знать, А все остается по-прежнему. Крест Христов оказывается и соблазном, и безумием. И вот именно то, что Бог отдает себя за человека, это безумная идея. Она безумна и для мусульманина, и для индуиста, и для иудея. Она безумна, эта идея. Это мысль сама. Да и мы бы ее никогда бы не придумали. Мы бы ее никогда не придумали, если бы не узнали, что это так произошло. В общем, здесь эти доводы бессмысленные. И вот один из апологетических доводов, имейте в виду, что если начинают говорить о том, что человек придумал Бога, мы можем многое сказать. Можно сказать, что Бога человек вообще не может доказать. Он может человека показать. Существуют философские доказательства бытия Божия. Существует опровержение. Почему существует опровержение философских доказательств бытия Божия? Помните у Булгакова в «Мастере и Маргарите», да? О том, что... О Канте, да, по-моему? Что Кант говорит... блестящая проверка все известные 5 доказательств бытия Божия, и словно бы в насмешку над самим собой тут же придумал 6-е. Да? Почему опровергаются почему можно опровергнуть философские доказательства бытия Божия? Да потому что все понятия, которые в них участвуют, в тех доказательствах, первопричины ли, первокрасоты ли, сущности вещей и так далее, все эти да, какого-то непреложного морального закона, все сами эти категории нуждаются в объяснении. А кто сказал, что должна быть первая причина? А кто сказал, что должно быть высшее совершенство? Понимаете? Все эти вещи, по сути, свои абстрактны вне религиозного опыта, поэтому доказать можно только тому человеку, для которого вот понятие, скажем, или красоты, или вечности, или первопричины являются уже аксиомой, заложенной в нем, не нуждаются в доказательстве. Тогда можно доказать, если ты веришь, что вообще должна быть первая причина, то назови эту первую причину Богом. Вот это и есть Бог. Вот так строится доказательство, например, о причинности, о Боге как первопричине. Вот мы говорили о Боге как о первопричине всего, как о судьи, это уже моральный аспект, как о авторитете нравственности. Да, как об авторитете нравственности. Да, к судье авторитете нравственности, простите, одна тема. Судья авторитете нравственности, моральный аспект, как о первопричине, и еще мы говорили как о Творце. Нет. Как об источнике бессмертия. Как об источнике бессмертия, да. То есть, там своеобразный был интеллектуальный шантаж. Наконец ты признал, что должно быть бессмертие. То есть, очень четко. Смертный человек не имеет смысла жизни. Если смерть, смысла жизни нет. Если смысл жизни есть, то не смерть. То бессмертие. Откуда в смертном человеке бессмертие? Должен быть иной, вне биологический фактор, духовный фактор. Вот Бог есть податель этого духовного фактора. Вот как строилось доказательство Бога как источника бессмертия, да? Источника вечности, источника духовности. Второе это была первопричина, да, мы говорили. И третье это Бог как судья и авторитет нравственности. Здесь тоже своеобразная философская спекуляция, очень правильная. То есть мысль о том, что вы знаете, что философия слова спекуляция имеет неотрицательный, да? Значит, оттенок. Да. То есть мысль очень простая, было показано, что если Бога нет, то все разговоры о нравственности, об ответственности, о добре и зле, о выборе оказываются пустыми. Должен быть тот, кто всем этим ведает, от кого это все исходит. Не просто даже теоретически, а практически. Перед кем это должно быть все представлено? Человек, человечество, история на эту роль не тянут. Государство на эту роль не тянут. На эту роль тянет только Бог. И в этом смысле вот становятся понятны слова Лермонтова, который сказал: есть высший судья, он ждет, он недоступен звону зла. Да. Этому философскому доказательству бытия Божия, повторяю, могут быть поставлены вопросы, сомнения такого же свойства. Значит, единственный разговор, мы не можем доказать бытие Бога. Мы можем только показать. Показание бытия Бога идет двумя способами. Либо личная интуиция, либо святым примером, примером любви. То есть непосредственно от Бога, от обстоятельств жизни, иногда трагических, либо от человека иного. Да? Поэтому бытие Бога нельзя, строго говоря, доказать. Его можно только показать. И показывает Бог свое бытие. Или непосредственно, повторяю, или через других людей. Но непосредственно, я уже сказал, чаще всего через трагедию. Через других людей. Я вернусь сейчас к этому. А через других людей как это? А так, как сказал Господь в Евангелии. Потому, из Нагорной проповеди. Так да светится свет ваш пред людьми, дабы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах. Значит, наши добрые, действительно добрые христианские дела, о которых, например, такие писатели, как митрополит Антоний, отец Александр Ельчининов, говорят в том смысле, что христианские добрые дела должны быть не просто добрыми, они должны отличаться от обычных языческих добрых дел, должны отличаться силой, жертвенностью, особым, так сказать, качеством, необыденностью. Но в то же самое время в древнем Патерике есть замечательная фраза, что одного старца спросили о последних временах, и он сказал, что вот такие будут при нас, такие будут после нас, и так далее, и так далее. А в конце заключает, что а в последние времена даже просто сделать доброе дело будет уже подвигом во имя Христа. Да. А? Да. Да, 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 конечно, конечно. Конечно, это уже будет, уже будет действительно подвигом.
Вот наши дедушки, которые кричали за Родину, за Сталина, тоже за Христа умирали?
Вы знаете как? Во многих случаях да. Во многих случаях да. Потому что само понятие жертвенности – это понятие Божие в итоге. Вы знаете, я вообще очень отрицательно отношусь к антропософии, и мы будем потом об этом говорить с вами, о теософии, антропософии. Но бывает, что у антропософских писателей и деятелей какие-то вдруг пробивают интересные мысли. Все-таки они же повернули от теософии ко Христу. Путь Христос их не настоящий Христос, но все-таки сам поворот очень ценен. И вот один из антропософских писателей, его фамилия Кёниг, не Кюнг, а Кёниг, не путать. Однажды значит, у него есть труд вот, о происхождении человека, очень интересные там мысли. Например, он доказывает, что сами обезьяны это есть остаточные процесс от регресса человека. Да, он по-своему это пытается объяснить. Что это, так сказать, тот остаточный материал, деградировавший. Это не люди, конечно, не люди в обезьян превратились, но вот тот как бы природный материал, который ну, не понадобился для человека. Вот он деградировал до этого. Нет, это не с грехопадением связано, а с биологическими вещами. Да, может быть. Так вот, у него есть очень интересная мысль еще одна. Она, мысль такая, что как, по-моему, даже и иногда и в христианстве встречается такая мысль, что даже когда вот мы-то, в общем-то, с библейской точки зрения с этим прямо не можем согласиться, но только в каком-то варианте мысли, что вот когда, значит, больная антилопа, ведь кого тигр загрызает в стадии, или гепард, больную антилопу, да? То есть вот больная антилопа, это есть как будто бы в его глазах жертва любви, понимаете? То есть вот она отдает себя в его представлении в жертву любви этому тигру для его пропитания. То есть он хотел сказать, что в самой природе тоже, хотя мы с этим не совсем согласимся, потому что можно по-другому на это смотреть. Что вообще, а как по-другому? По-другому сейчас скажу как. То есть он говорил о том, что в самой природе может быть редуцировано и все-таки разлита эта идея, это, так сказать, сущность жертвенности божественной. Почему с этим трудно, в общем-то, согласиться до конца? Максим Исповедник говорит, все зло только от человека. Это, говорит, он не потому, что там умаляет или не признает бытие ангелов, а потому что хочет сказать, что человек наиболее ответственный за то, что происходит в этом мире. Наиболее ответственный. И получается, что в человеке решаются и через человека все глобальные вселенские процессы, все события. Не через ангелов, не через животных, а прежде всего через человека. Следуя этой мысли, можем что сказать? Что вообще в природе нет понятия добра и зла. Соответственно, и категорий там, жестокости или снисхождения, или жертвенности. Все появляется тогда, когда появляется человек. Человек вносит в природу, не только в социальную жизнь, но и в природу, вносит эти понятия добра и зла, красоты и безобразия. И вот в этом смысле можно сказать, что божественное только показывается, что через людей мы узнаем о красоте божественной. Это я тут на самообслуживание уже перешел, да. И, значит, через события жизни. Ну, а, так сказать, еще раз повторяю, это... Можно говорить о придуманности Бога везде. Атеисты могут говорить, христианственные они этого сказать не имеют права. Бога, такого как Христос, придумать невозможно. Кстати говоря, невозможно, даже если рассмотреть Христа как человека, вот просто человека. Его тоже, если существует несколько таких фундаментальных исследований евангельского образа Христа по четырем Евангелиям, и из этих исследований становится ясно, что, опять же, придумать такого героя, как Христос, такого персонажа литературного невозможно. Невозможно. А на это, кстати, тоже Кюнг обратил внимание. Он говорит, Христос может говорить об уходе от мира, но он не с людьми, презирающими мир. Христос может говорить, может присутствовать на трапезе с фарисеями и блудницами, но он не одобряет при этом все удовольствия нашего мира. Христос может противиться властям и критически, так сказать, высказываться о власти, власть имущих на земле, но он не зовет к революции. Христос смиренен, но он не призывает к молчаливому согласию с несправедливостью жизни. То есть, его невозможно, заключает Кюнг, присоединить ни к какой партии, ни к какой группе. Его свои могут считать пацифисты, социалисты, хиппи. Но он всегда... не монахи, а вообще отшельники. Но он никогда... не целиком, никогда не является целиком чей-то. Он всегда над этим, он всегда иной. И вот эта инаковость Христа, когда уже вроде понял, кто он, и хочешь понять и как-то его классифицировать, и вдруг оказывается, что он иной, она-то и говорит о непридуманности этого образа. Такой образ, повторяю, даже с человеческой точки зрения невозможно придумать. Не говоря уже о божественной идее, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Не говоря уже о богословском, уже о богочеловеческом, богочеловеческой тайне Христова дела. Ну и вот эта тайна, она и достигает сердца человеческого или через других людей, или через непосредственно через Бога. Как это происходит через Бога? Прямо от Бога узнает человек в интуитивном опыте. Как? Ну, бывают разные, так сказать, случаи. Женщина идет по улице, добрая, хорошая женщина, но совершенно далекая от веры, совершенно, допустим, вот пример, да, советский интеллигент, ученая женщина, совершенно далекая от веры, идет, но у нее, допустим, есть какие-то свои страдательные моменты, например, болезнь, которая ее мучает. Но эта болезнь сейчас еще не настолько в такой стадии, чтобы и прямо вот через страдания приходить. Просто она идет по улице. Солнце светит. И вдруг в этом солнечном блике в ней что-то ей говорит. Как же я не понимал, или какое же это счастье, ведь есть Бог, и Он меня любит. С этого момента начинается неуклонное движение человека к церкви, воцерковление, настоящая вера. Причем вера не экзальтированная, не какая-то там, значит, фанатичная, в смысле слепой какой-то некритичности. Нет, вера осмысленная, умная. Потом человек заболевает уже, уходит с этой земли, но уходит полностью уже со знанием вечности и знанием окружающих о том, что этот человек сейчас в раю. Этот человек Божий человек. Как это происходит? Ведь вся основная жизнь, 50 лет до этого, абсолютно вне церкви, абсолютно далеко. Ни одного слова, ни одной фразы. Бывают курьезные примеры. Вот тоже пример. Живой, курьезный, многолетний. Юноша, почти алкоголик. Пьет уже, допился до видений, до всяких там, уже болезней. Своему другу, собутыльнику. Едет на электричке, ведь не лень, когда идея человека охватывает, он ведь любые расстояния перекрывает. Едет на электричке, уже темно, вышел, идет на дачу к другу, где собирается пьянствовать. Идет и немножко заблудился, вроде как бывает, что дорогу знает, но вот стемнело и пошел не той тропкой. Заходит в какой-то лесок. Через этот лесок идет, уже начинает нервничать, потому что он-то пьяный, но он же должен дойти все-таки до дома, чтобы там все-таки переночевать и еще пьянствовать. Вот он идет, не помня себя, идет через лес, видит какую-то поляну, речку небольшую. Да, речка вроде была, но был мостик, а здесь мостика нет. Идет через какие-то досочки, потом выходит из этого леса и идет к своему другу. Пьянствует день-другой. Вспоминает про дела в Москве. Едет обратно. То есть не едет обратно, идет к электричке обратно. Идет уже друг его провожает. опаздывают. Последняя электричка сейчас уйдет до перерыва, надо бежать. Мы, говорит, не успеем, говорит, друг, ты, говорит, поздно вышел. Как, говорит, я вот до тебя очень быстро дошел. Здесь же есть короткая дорога. Какая короткая дорога? Ты что? Никакой короткой дороги нет. Как, говорит, есть короткая? Я, говорит, тебе пришел позавчера. Да, говорит, ты пьяный, ничего не помнишь. Нет, говорит, я помню, я шел через лесок. Да как же можно через лесок пройти, когда там глубочайший овраг не впадина, а обрыв. Обрыв, там никто не ходит у нас. Там, говорит, как провалился мост несколько лет назад, у нас все только обходят этот лесок. Что ты мне сказки рассказываешь, что ты через этот лесок прошел? Да нет, говорит, я тебе говорю. И уже они наспор пошли в этот лес при свете дня. И вот он заходит, находят они эту полянку, находят этот глубочайший овраг, небольшую речку, которая там течет. И видят они, что через этот обрыв, через этот овраг перекинута коряга. Тоненькая и кривая коряга. Он говорит, вот я, говорит, по ней прошел. Да нет, говорит, этого не может быть, говорит он сам себе. Тот ему не поверил, друг. Они потом вышли оттуда, сели. Вот пока он ехал на электричке до Москвы, он уверовал в Бога. Бросил пить и совершенно изменился. Эта история была 15 лет назад. Забавно, правда? Забавно. Но чаще всего истории прихода к Богу не забавны. Чаще всего они трагичны. И если даже человек к идее Бога, вот тут я скажу очень важную вещь, даже если человек к идее Бога, к вере в Бога мысленной, интеллектуальной, к согласию с Богом интеллектуальному, пришел вовсе не через страдания, а через логические, через какое-то возрастание умом и логическое прояснение для себя основ бытия, иерархии ценностей и так далее, он все равно живой опыт веры познает только через страдания. Неужели мы должны страдать, чтобы воспринять Бога? Да. Да, но это не значит, что Бог нам посылает страдания специально. Нет. Видимо, с того момента, как мы пали, с того момента, как Бог принимает решение нас спасти, наши взаимоотношения с Богом невозможны, кроме всего хорошего, что я сейчас говорил и о вечной жизни, и о блаженстве, и о любви, невозможны без страданий. Страдание оказывается категорией, одной из нот, которая используется вот в этой мелодии на нашей молитвы, наши взаимоотношения с Богом. Это действительно так. И Бог нам сострадает, и Бог за нас страдает, и Бог наше страдание лечит, но мы устроены так, чтобы вне... Это не значит, что страдание вечно, нет. Но вне опыта страданий у нас нет живого ощущения Бога. Так мы устроены после грехопадения. И, вы знаете, были святые, которые говорили: «Господи, за что ты меня оставил?» Почему? Христос говорил: «За что ты меня оставил?» Имея в виду страдания. А они говорили: «За что ты меня оставил? Почему не посылаешь мне страдания?» «Значит, ты меня забыл», говорили они Богу. Почему? Потому что я тебя забываю. В том опыте я теряю это ощущение. Вот такова наша испорченность. Что мы при всем, при всей любви, при всей вере, мы не настоящие верующие без настоящих страданий. И, к сожалению, никуда от этого не деться. Да, мы преодолеваем эти страдания. Да, мы благодарны Богу. Может быть, святость уже не в том, чтобы даже искать страдания, а чтобы научиться сострадать другим людям, чтобы их страдания брать на себя. В конце концов, не обязательно говорить только о себе. Надо и тяготы мира брать на себя. Но все равно эта нота всегда присутствует. И трудно об этом говорить, трудно представить себе, но вот как мне замечательно сказал один тоже мой собрат, священнослужитель, он сказал, я это и сам понимаю, но вот как-то он очень хорошо это выразил, что мы же были тогда до грехопадения совсем другие. Мы, нам на самом деле, вот я потом восприняв его фразу, еще раз перечитав первые главы книги Бытия, я понял, что нам при всех исследованиях первых трех глав никогда не понять, что из себя представлял человек в раю. Нам никогда этого не понять, потому что это, ну в смысле в земной жизни, потому что это другой человек. Изменилось все настолько после грехопадения, что когда мы начинаем рассуждать, и я в том числе, о том, какая могла быть природа, какие могли быть люди, как они, сколько было времени, сколько прошло, все лишь мы предполагаем. Мы не можем ничего сказать об этом точно. Там вообще могла быть достаточно длиннющая эпоха. Нам кажется, что это растянуто в одну главу. Это просто иная эпоха, как эпоха человека в утробе матери. Мы не знаем ее, она скрыта от нас. Вот на этом я хотел бы сейчас закончить.
Если Андрей, то есть, как сказать о отношении свободы воли человеческой и промыслом Бога?
Да. Ведь это проблема не только богословская, это даже проблема, почему вообще люди гадать ходят, почему люди всяких предсказателей и астрологов слушают. Это же эта проблема. Надо сказать, что проблема та, что с одной стороны Бог предведает, но с другой стороны не предопределяет, что с одной стороны для него будущее и прошлое как настоящее, ибо он над временем. А с другой стороны, он дает нам неотъемлемый фактор свободного выбора. Вот это, по сути дела, антиномия, потому что эти вещи противоречат друг другу, на рациональном уровне не разрешается. Почему мы не понимаем это? И посмотрите, как Христос, Господь наш, говорит в Евангелии о дне и часе том, имея в виду, в данном случае, имея в виду последние дни, да, земной истории, страшный суд и так далее. О дне и часе том никто не знает, ни сын, ни ангелы. Вот что интересно, только Отец Небесный, что он о себе говорит, что, короче говоря, что я не знаю. Почему он говорит, как это может быть, чтобы Сын Божий, безгрешный, единый, не знал? Может быть, только в одном случае. Только в том случае, что, будучи, значит, вовлечен в нашу земную жизнь, он принимает условия нашего бытия, изнутри которых будущее только впереди, оно только строится в зависимости от выбора. Что, будучи человеком, как человек, не как Бог, как человек Христос не может знать. А как Бог, Он от себя для своего правильного человеческого прохождения это знание скрывает. Он не дает себе его знать. Он же может спросить Отца Небесного. Если он говорит, что знает Отец Небесный, он может помолиться и сказать, Отче, скажи, когда это будет? Вот я не знаю, ты знаешь. А он говорит, я не знаю, а Отец Небесный знает. И все. То есть получается, что он сам говорит, что человеку, в том числе даже безгрешному, каким является он, на земле это не дано, а значит не нужно, а значит невозможно для земной жизни. Получается, что вот эта проблема сочетания предведения и непредопределенности на рациональном уровне нерешаема. Как же она решаема? Она решаема только на уровне интуитивном. На уровне интуитивном. То есть человек понимает, что ведение Бога это процесс не будущих, будущих событий знания, а процесс вовлечения в божественную жизнь. То есть, понимаете, меня уже интересует не будущее, там, 2100 год и 2300 год, а интересует вертикаль, как я к Богу иду. Вот как решается этот вопрос. На этом пути к Богу уже мой выбор между добром и злом должен правильно совершаться. Только так можно это соединить. Поэтому будущее для великих пророков Ветхого Завета было дано в основном символически. Не летописно, не фактически. Например, Исаия не говорит, что родится Иисус, он родится, говорит Эммануил. Слово Эммануил означает «с нами Бог». И Иисус означает «спасение от, от Ягве». Иегошуа. Спасение от Ягве. Но, по сути, это одно слово. Но это не значит, что точно то слово. Исаия не сказал, что родится Иешуа. Он сказал, родится Эммануил. То есть Исаии видна только идея, только символ того, что будет действительно. Да? Он этого еще не знает. Но то, что это будет, он от Бога знает точно. Да? Вот так в разных случаях складывается этот вектор. Вертикальный взаимосвязи с Богом. Бог все ведает. В заключение хочу сказать такую вещь. Как-то Сафона, вещь одновременно и трогательная, и забавная. Как-то Сафона много лет назад приехал старец. Его здесь принимали в Москве, в патриархии. Он давал приехал в духовную академию, встреча у него была с тогдашними 70-х или 80-х, не помню, начало 80-х годов, студентами. И на вопрос к нему, а кто спасется, как любят у нас всегда спрашивать, да? Да, он ответил, он заплакал, он подумал какое-то время, заплакал и сказал, братья, спасутся все. Его еще раз стали спрашивать, очень нет, ну как же все, в Евангелии сказано, кто-то, что ты, мол, говоришь, в Евангелии сказано, а как же ад, а как же муки, а как же, а как же? Он еще раз, значит, повторил, простите, говорит, меня, я думаю, спасутся все. И вот эту историю один архимандрит, нынешний епископ московский, а тогда архимандрит, рассказал аудитории, где я уже находился, в конце 80-х годов, духовной академии. И когда он это рассказал, уже сзади загудели. Как же это так, все спасутся? Как же так, правильно, ведь там же написано. Вот понимаете, в чем дело? Любовь говорит, что спасутся все. Что это значит? Любовь хочет, чтобы все спаслись. Понимаете? И вот здесь очень важен Божий призыв. В конце концов, тот, кто ищет Бога, кому Бог дорог, кто хочет идти ко Христу, тот спасется. Но как спасется, что это будет значить, чего это будет стоить, это уже как раз разговор в разном случае, касающийся разных вещей, в разных случаях там. Сколько от человека спасется, когда это будет, чем, какой ценой. Но что спасется тот, кто жаждет спасения, невозможно иначе думать, иначе зачем бы Богу это все делать. Все, на этом закончим. Давайте помолимся.